вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13:06 в российской столице. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. Это программа «Народный адвокат». И у нас сегодня в гостях Сергей Радько, автоюрист. Здравствуйте, Сергей.
Добрый день. Здравствуйте.
Будем мы отвечать на ваши вопросы. Пишите нам, пожалуйста, звоните. СМС-портал +7 925 888 88 948. Телеграмм для сообщений говорит МСК-бот. Номер прямого эфира 7373948. Код города 495. Телеграм-канал со всеми последними новостями. Радио говорит МСК. Вы можете также посмотреть. На нас идет прямая видеотрансляция эфира на YouTube-канале, в социальной сети ВКонтакте и в Телеграм-канале. Будем мы обсуждать различные автомобильные истории, проблемы, которые... И попытаемся их разрешить, собственно, в эфире и дать вам какие-то советы. Сергей, знаете, вот что хочу спросить вот из последнего, вот что лично со мной произошло.
Рассказывайте.
Ну, по крайней мере, для меня это новое. Мне пришел штраф такой необычный, раньше такого не приходило. Штраф назывался так. Повторный проезд, по-моему, на красный
свет. Запрещающий сигнал,
вот
да.
Это же свежее что-то, да, вот недавнее?
Нет, это не свежее. Нет? Почему? Если вас, как собственника автомобиля, уже привлекали по данным камеры, да, за то, что ваша машина проехала на красный свет, даже если не вы были за рулем, неважно, вас привлекли, вы это не оспорили, значит, соответственно, если второй раз такое же нарушение фиксируется, то вас уже могут привлечь за повторный проезд и назначить штраф в размере 5000 рублей.
Смотрите, мне этот штраф пришел, я его оплатила. Хотела, разумеется, поскольку я такой законопослушный.
Со скидкой 2500.
Нет?
Нет.
5000.
Ну, там скидки нет, да.
Там нет скидки, да. Это 5000. Но поскольку было написано повторное, да, меня вот это удивило, потому что как бы первичное ничего не получила. Мне ничего не приходило. Я не знаю, где, когда я нарушила и почему это уже вот повторно.
Если вас привлекли за повторный проезд вашего автомобиля на красный сигнал светофора, на запрещающий, да, значит, уже было наказание за первичный проезд. То, что вы его не получили, возможно, был какой-то сбой в доставке этого постановления, возможно, был какой-то сбой в получении, может быть, вам нужно проверить по всем своим известным данным, да, в отношении себя, какие были штрафы по вашему номеру автомобиля, по ВИН-коду и по свидетельству о регистрации, можно все эти штрафы проверить. Почему? Потому что, если вы первый штраф не получали, и он стал для вас удивлением только после получения второго штрафа, да, это означает, что вы его, возможно, не оплатили первый штраф, да, а это влечет за собой какие последствия? Его направят судебным приставом, которые могут взыскать с вас со счета, списать эти деньги, они спишут со счета еще свой исполнительский сбор, 1000 рублей, и еще вас могут привлечь за неуплату штрафа, назначить удвоенный штраф первый, а за первый раз назначается штраф в размере 1000 рублей, поэтому вам нужно разобраться с тем первым самым наказанием.
Да, это очень интересно, потому что, ну, поскольку я спрашивал там у коллег, у знакомых, они мне все говорили, ну, за первый штраф там просто ничего не взымается, это как предупреждение.
Вот нет, второй это тебе не же... предупреждение, нет, там назначается штраф в размере 1000 рублей, который тоже нужно уплатить, и неуплата которого за собой влечет не только удвоенный штраф, но и, соответственно, повторность нарушений, если автомобиль еще раз попадается за это нарушение. Поэтому первый штраф нужно обязательно найти, чтобы он, не дай бог, не превратился в 2000 рублей, в 4 и так далее.
Вот слушатель пишет XMR, инспектор за повторное прав лишит.
За повторный проезд на красный свет действительно полагается либо штраф в размере 5000 рублей, либо лишение права управления. Но если это нарушение зафиксировано камерой, то по данным камеры прав лишить нельзя. Вот если инспектор вас остановит, да, проверит по базе данных и найдет штраф о том, что вас уже наказывали за то же самое, даже если вы об этом не знали, но по базе штраф значится как вступивший в законную силу и неотмененный, да, тогда инспектор составит протокол, направит его в суд. Суд, вероятнее всего, оштрафует. Но не исключено, что может и лишить, если у вас, например, там много штрафов, они не оплачены и так далее, и так далее.
Ну, у меня-то лично, слава богу, такого нет, потому что я к этому...
Может быть, вы не знаете, как о первом штрафе?
Щепетильно.
Такое тоже не исключено.
Это очень странно, потому что приходят мне все уведомления через госуслуги.
Ну, могу посоветовать еще обратиться в любое подразделение ГИБДД и получить карточку водителя. Там по вашей фамилии будут все ваши штрафы чуть ли не за 10-15 лет. Поэтому, может быть, там что-нибудь новое для себя узнаете.
То есть можно вот так прийти, да?
Да, это называется карточка водителя, и по вашему номеру удостоверения они вам дают распечатку со всеми вашими штрафами, какие были за очень много последних лет. Даже те, которые оплачены, погашены, они там все будут.
А, Сергей, еще вот вопрос в связи вот как раз вот с этим штрафом за проезд на красный свет. Там такая формулировка 3 секунды, якобы вот 3 секунды прошло. Это же ведь, это можно, наверное, как-то оспорить, нет?
3 секунды чего прошло?
Как загорелся красный.
Ну, если он загорелся красный, вы поехали на запрещающий сигнал, то здесь не имеет значения, горел он 1 секунду, 2 или 3.
А, нет, там было в постановлении написано 3 секунды. Вот там какие-то секунды отсчитываются, вот я, собственно, к чему веду.
Может быть, там имеется в виду, что если вы не имели возможности остановиться, когда включился сигнал, допустим, полсекунды прошло, и вы были уже на перекрестке, но это уже такие детали, которые нужно обсуждать в виде конкретного постановления. На самом деле, если он горел 3 секунды, и вы проехали, то, конечно, здесь явное нарушение, потому что 3 секунды – это довольно большое время, чтобы остановиться, если, конечно, вы не ехали там на скорости 120 км в час и действительно не могли резко остановиться.
Угу. А я к тому, что если, допустим, я хочу этот штраф оспорить, да, я считаю, что он несправедлив. Знаете, бывает вот этот вот хвост пробки, и ты не успеваешь просто проехать.
Дело в том,
что... И два стоит светофора.
Тут нужно разбираться. Почему? Потому что вспоминаем ПДД. ПДД, во-первых, обязывает нас, если мы выехали на разрешающий сигнал светофора, мы обязаны завершить маневр, проехать перекресток, даже если на выходе с перекрестка светофор горит запрещающим сигналом. А исключение только одно. Если на последующих светофорах есть перед ними есть стоп-линия, тогда мы обязаны останавливаться. Если этой стоп-линии нет, то мы въехали, допустим, на зеленый. Пока была пробка, вы вяло по ней ползли, потому что если вы въехали, когда там есть пробка, за это уже штраф 1000 рублей. Но если вы въехали, потом вдруг резко образовалась пробка, там кто-то кого-то там стукнул, притормозил, вы остались на перекрестке, пока вы пытались проползти, сгорелся красный сигнал светофора, да. Вот если дальше на вашем пути есть красный сигнал светофора, и при этом там нет стоп-линии, вы обязаны завершить проезд перекрестка. Поэтому в каждом конкретном случае нужно разбираться, что за перекресток, где камеры и так далее. Потому что в городе Москве несколько я видел штрафов, там, где перекрестки, они буквально там с 8 или 10 ракурсов снимаются, и там все подробно видно, какие перекрестки вы проехали, какие светофоры были на пути, есть ли там стоп-линии и так далее. То есть каждый подобный случай нужно разбирать предметно.
Слушатель спрашивает, дед Бажан, в личный кабинет госуслуг приходят автоштрафы, но у меня никогда не было авто и даже прав. Ни на сайте, ни в отделении мои документы нет возможности обжаловать. Отсылают в ГИБДД, куда идти нет желания, сидеть часами в очереди. Что посоветуете?
А что значит приходят штрафы? Если вам приходит только лишь уведомление, что у вас есть штраф, это одно, да? А если к вам приходит именно копия постановления, документ, в котором указано, что вы в такое-то время совершили такое-то нарушение, там, или автомобиль, который на вас зарегистрирован, вот эти постановления нужно обжаловать. Поэтому если к вам пришло уведомление о том, что есть такой-то штраф, да, в этом уведомлении наверняка будет номер постановления. И вот с этим номером постановления нужно разбираться. Также могу посоветовать обратиться в ГАИ, получить карточку водителя, там будут указаны все штрафы, которые конкретному гражданину назначены. И уже дальше нужно разбираться. Там будут указаны штрафы, когда они вынесены, номер постановления, дата, подразделение. И тогда уже можно обращаться в это подразделение, собирать копию этих постановлений, выяснять. Не исключено, что, например, кто-то без вашего ведома, такое тоже бывает, говорят, такое случается, что могли без вашего ведома поставить на учет на вас автомобиль некий, который где-то катается.
А как это возможно?
Ну, такие случаи мне известны, скажем так. Конечно, без коррупции и иных нехороших вещей это невозможно, потому что нельзя в ГАИ поставить на учет машину без ведома владельца, если только не перейти с некой поддельной доверенностью, да, о том, что вот вы кому-то доверили представлять ваши интересы, и машину поставили на вас на учет. В принципе, это ситуация редкая, потому что, конечно, ставить машину на учет на неизвестное лицо очень рискованно, потому что вдруг оно, допустим, умрет, да, и наследники получат право на этот автомобиль. Но, в принципе, если штрафы появились, они появились неспроста. Иногда, опять же, мне рассказывали историю, что сотрудники ГАИ выписывают штрафы на реальных людей, ну, как бы для того, чтобы изобразить выполнение плана. То есть, допустим, как пешеходу выписали штраф, как будто бы вы перешли где-то на дорогу в неположенном месте, поскольку все ваши данные, все наши данные, они давно есть и в открытом доступе, и тем более у сотрудников ГИБДД, то есть, в общем-то, составить липовое постановление труда не составляет. Поэтому нужно разбираться, что это за постановление, поскольку если у вас нет ни прав, ни автомобиля, то если нет автомобиля, да, тогда в автоматическом режиме эти штрафы назначаться не могут, потому что машины нет, камера здесь не работает. Значит, это были некие постановления, вынесенные в ручном режиме. Значит, сотрудник полиции якобы задержал этого водителя, нашего слушателя, и за какое-то нарушение наказал. То ли он ехал как бы на чужой машине, да, то ли он был пешеходом, надо разбираться, какие там постановления,
да,
какие статьи.
Да, просто я вот думаю о себе, я открываю личный кабинет, да, госуслуг, приходит штраф, там же ведь марка автомобиля, номер, там же все есть.
Юридическим документом является не... информация в личном кабинете госуслуг, в личном кабинете, например, в банковском есть приложение такие штрафы, да, нужно смотреть именно сам документ. То есть первоначально, когда штраф назначается, да, во все сервисы, которые нам помогают найти эти штрафы, во все сервисы падает информация просто, есть новый штраф. Там иногда указывается и совершенно ненастоящее место нарушения и все прочее, но это первое время. Через несколько дней, как правило, на все эти сервисы загружается фотография автомобиля, копия постановления, информация появляется на сайте ГИБДД, например, если штраф по данным фотофиксации, да, то по номеру автомобиля, по свидетельству о регистрации можно проверить штрафы, которые есть на данный автомобиль. И там через какое-то время появляется фотография, и будет понятно, та ли это машина, может быть, или не та машина. Бывают машины-двойники, бывают ошибки в идентификации номерного знака, особенно сейчас, когда у нас вот зима заканчивается, но все-таки номера у многих грязные, да, бывают там ошибки в цифрах, буквах, и иногда ошибки случаются.
7373-94-8, телефон нашего прямого эфира, задавайте, пожалуйста, свои вопросы. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Москва, Алексей.
Здрасте.
Вопрос такой. Ехал я с дачи в Калужской области, и стояли гаишники, ну, как-то интересной форме, конечно, в джинсах, представляете, в кителе, без фуражки.
Это, видимо, какой-то стажер был или что-то в этом роде.
Останавливаться обязан или нет? Или мне нужно, это же населенный пункт, там поля вообще, какая-то дорога, такая
полупроселочная. Это может быть стажер ГИБДД, у которого полномочия, мягко говоря, крайне сильно урезаны. Поэтому, если он вас остановил, у вас есть сомнения, поскольку у него из символов власти есть только жезл и жилет, который стоит там 200 рублей в ближайшем автомагазине, да, наверное, нужно попросить, не наверное, а точно нужно попросить у него документ, удостоверяющий его полномочия о том, что он является сотрудником полиции, стажером, регулировщиком, может быть, сотрудник Ространснадзора, либо чего-то еще. Обязательно. То есть, если есть сомнения в полномочиях этого лица, нужно, конечно, остановиться. И попросить удостоверение.
Ну, там, да, как-то невелично.
Хотя, как правило, такие стажеры, они в одиночку не дежурят. Они обычно стоят на постах ГАИ.
Да, было. Нет, их было двое. Один почему-то в какой-то форме одежды непонятной. Ну, странно, конечно, было. Я просто не стал уезжать, был с семьей, а так бы я бы ему устроил спектакль.
Ну, тогда остановитесь и попросите подойти его старшего наставника, чтобы он разъяснил, а что, собственно говоря, происходит, и что это за гражданин в такой странной одежде изображает из себя инспектора.
Хорошо. Уезжать не стоит, да, в принципе?
Уезжать не стоит, только если, конечно, это не стоит посреди темного леса один человек, потому что это реально могут быть преступники. В таком случае, действительно, если это настоящие сотрудники полиции, они за вами погонятся, вы можете остановиться, объяснить ситуацию, что вы уехали именно потому, что были подозрения в отношении этих неизвестных лиц.
Спасибо.
Спасибо. Спасибо большое. Так, что нам пишут? Пишут нам уже много. Екатерина 681. Здравствуйте, подскажите, как быть, если штраф выписал администратор московских парковок в 11.33? Я оплатила через приложение «Паркинг РФ» в 11.34. 10 дней на жалобу уже прошло.
Самая главная проблема – это то, что прошли 10 дней, которые отпущены на подачу жалобы.
То есть это уже все.
Это еще не все, но теоретически можно подать жалобу, но в таком случае к этой жалобе нужно приложить ходатайство о восстановлении срока и в нем указать уважительную причину пропуска этого срока. Скажу сразу, не так просто найти эту причину, если, например, вы не были в командировке, там, в больнице, где-то в длительном отъезде и так далее, поэтому если срок пропущен, скорее всего, вам его не восстановят, и уже до оценки доводов жалобы по существу, да, почему там в 11.33 не было оплачено, а было оплачено минуту позже, здесь, скорее всего, уже не дойдет. Поэтому еще раз всем повторю, что жалобы, какие бы они ни были обоснованы, даже если постановление абсолютно бредовое, там не та формулировка, не тот автомобиль, но если вы привлечены и вы пропустили срок подачи жалобы, то какая бы ни была у вас обоснованная позиция, вы такое постановление не отмените, если срок не восстановите. Поэтому не пропускайте эти сроки.
7373-948, телефон прямого эфира. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Алло, добрый день, Александр Дмитров. Скажите, добрый пожалуйста, день. А вот какие полномочия имеют сотрудники транспортной инспекции?
Сотрудники, это сотрудники Ространснадзора. Они в основном занимаются работой по большегрузам, они проверяют на предмет там перегруза, на предмет движения по дорогам, где они не имеют права передвигаться и так далее. Но, естественно, они иногда проверяют и, по-моему, тахографы, но в любом случае у них есть только крайне ограниченные полномочия по тем составам правонарушений, которые они могут выявлять. Я, конечно, на память их не помню, но в любом случае, если этот сотрудник какое-то нарушение водителю вменяет, то тогда требуем составить протокол, вынести постановление, и, естественно, в протоколе пишем свое несогласие или согласие в зависимости от обстоятельств, и, соответственно, дальше уже обжалуем или оплачиваем штраф.
Но они останавливают, имеют право?
Имеют право, да.
Какие у них полномочия есть?
Они имеют право останавливать транспорт, потому что правила дорожного движения обязывают водителя останавливаться не только по требованию сотрудника полиции, но и регулировщика, сотрудников таможенных органов и транспортного надзора, поэтому полномочия по остановке транспортного средства у них есть. А вот что касается полномочий по наказанию, то тут нужно смотреть, какое конкретно нарушение они выявляют. За превышение скорости или отсутствие аптечки они наказать не могут. А вот за нарушения, которые касаются именно большегруза, допустим, перегруз, очень часто они на постах весового контроля завешивают грузовики, потому что многие водители, пытаясь подзаработать, перегружают машины, и прекрасно об этом знают и водители, и транснадзор, поэтому они, естественно, понимают, какую машину нужно остановить с тем, чтобы вменить это нарушение.
Спасибо большое.
Спасибо. Марина Икс пишет, не могу поставить на учет купленный автомобиль, можно ли его вернуть продавцу?
Если все зависит от причин, по которым вы не можете поставить на учет. Если, например, там какие-то перебитые цифры, какие-то другие, если есть какие-то изменения, внесенные в конструкцию, неузаконенные, которые невозможно узаконить, я думаю, что можно продавцу вернуть. Здесь есть все основания для расторжения договора купли-продажи. Почему? Потому что по общему правилу, если один гражданин продает другому товар, в частности автомобиль, да, то он должен передать товар, автомобиль, в том состоянии, которое обеспечивает его использование по прямому назначению. Автомобиль покупается, если не на запчасти, да, если вы купили нормальную машину, которую на ходу купили для передвижения, то условием для ее допуска к участию в движении является постановка на учет. Поэтому, если есть какие-то препятствия для постановки на учет, которые возникли именно до момента покупки, то вы имеете право требовать расторжения договора и возврата денег за автомобиль. Только единственное, что нужно получить письменный отказ в ГАИ в регистрации для того, чтобы там было четко указано, что по какой-то причине, допустим, там по причине перебитых номеров либо внесения изменений в конструкцию автомобиль нельзя зарегистрировать.
Угу. Андрей спрашивает, здравствуйте, человек, на которого зарегистрирована машина, умер. Может ли супруга продолжать пользоваться автомобилем?
Крайне рискованно. Почему? Потому что сейчас ГАИ активизировала работу, потому что у нас с 2019 года действует закон о регистрации транспортных средств, и он предусматривает, что если ГИБДД стало известно о смерти собственника, на которого машина зарегистрирована, то учет такого транспортного средства прекращается. А последствия следующие. Если учет прекращен, то номерные знаки аннулируются, они выставляют соответствующую базу, и все камеры, которые стоят на дорогах, которые подключены к этой базе, они сканируют номера и ближайшему патрулю или на пост ГИБДД передают информацию, что передвигается машина, у которой прекращен регистрационный учет. Дальше может остановить сотрудник ГАИ, изъять документы, изъять регистрационные номера, и вы останетесь на дороге без документов и без номеров на автомобиль, и как вы дальше поедете, большой вопрос. Как быстро это произойдет, не знает никто, то ли через месяц они могут провести эту процедуру, то ли через полгода, как часто ГИБДД сверяет свои данные с ФМС, с миграционной службой, которая занимается выпиской умерших с места регистрации. Это только вопрос времени.
Насколько я понимаю, полгода надо ждать, да, вступить в право наследства.
В течение полугода дается время для подачи заявлений нотариусу. Нотариус не ранее, чем через полгода выдает свидетельство о праве на наследство, и с этим свидетельством уже можно оформить автомобиль на себя, получить нормальные документы, и тогда уже законно передвигаться.
Алексей Морозов спрашивает, на прошлой неделе ехал в Питер по М10 и увидел на обочине треногу с камерой в кустах. Алексей удивлен, потому что считал, что это давно забытое явление.
Недавно забытое явление, такие камеры есть, и, например, на трассе М8 в Ярославле такие камеры есть, причем почему-то они стоят в основном по направлению в Москву. К сожалению, такие случаи встречаются, и пока эти камеры не отменены, они законно используются, или условно законно, потому что есть, конечно, нарекания к методике измерения, к размещению, но по факту они пока существуют.
7373948, телефон нашего прямого эфира. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Наталья, Москва.
Добрый день.
Да, вот вопрос такой, по ОСАГО насчитали ремонт, дали направление, порядка 290 тысяч. Вот, а в ремонт подлежит и Ford, рестайлинг, передний правый бампер, крыло, капот, все вот это было разбито. Есть понимание, что ремонт обойдется многим дороже, так еще помимо вот железа, еще выстрелили обе подушки, и они же разбились в лобовое стекло. Вот как вопрос в том, что как действовать по отношению к виновнику? Понятно, что вот не покроет эта сумма всего ремонта, если мы выйдем за рамки.
А смотрите, ситуация очень интересная, потому что если страховая компания вам дала направление на ремонт в сервис, да, то сервис может машину принять, хотя обычно они ее не принимают, они долго вокруг нее ходят, потом цокают языками, говорят, ай-яй-яй, мы за такие деньги, конечно, ее не починим, и мы не можем, потому что у нас там нет запчастей, у нас нет деталей, там нет краски, чего-то еще, что в нынешнее время вполне вероятно. А, то есть, скорее всего, машина в сервис принята не будет. В этом случае страховая компания обязана вам произвести, если она не смогла организовать восстановительный ремонт, то страховая компания обязана вам возместить ущерб деньгами. В этом случае возмещение ущерба будет с учетом износа. Но вы имеете право на разницу между стоимостью ремонта с учетом износа, без учета износа, подать иск к непосредственному виновнику ДТП. То есть делаете оценку в любой специализированной компании, получаете со страховой компании, скажем так, неоспариваемую сумму, стоимость ремонта без учета износа, а на разницу, которая составляет разницу между износом и учетом без учета износа, подаете требование к непосредственному виновнику. Теперь вам главное добиться признания страховщиком того факта, что автомобиль за эти деньги невозможно отремонтировать, потому что сервис может машину забрать, как бы разобрать через какое-то время, там через месяц сказать, нет, мы не можем найти эти детали, то есть это будет очень длинная процедура, поэтому лучше, если они не берут машину в ремонт, сразу уезжаем и до свидания.
Так, а со страховой мы можем полную стоимость страховки 400 тысяч возместить, если вот...
Это будет зависеть от той стоимости ремонта, которую страховщик определит. То есть, если он определил стоимость ремонта 290 тысяч рублей, соответственно, получается, что стоимость ремонта оплачивается им без учета износа. Потому что если ремонт, то идет оплата и ремонт автомобиля новыми деталями без учета износа.
Но понятно, сами что... подушки, они сейчас идут без учета износа. Это же безопасность, вот эти все элементы.
А подушки
сейчас...
были учтены при определении стоимости этого ремонта или нет?
Ну, как бы они номинально, но чисто по обсмотру вот такой выдвинули, да, были учтены.
Ну, получается, что если, скажем так, страховщик учел все повреждения, которые есть, да, вот, соответственно, он может предполагать, что если он оценил ремонт в 290 тысяч рублей, и это стоимость ремонта новыми деталями на сервисе, то, по идее, сервис должен машину принять. Соответственно, главная задача для вас – это добиться от сервиса документа о том, что машину мы не возьмем. Это очень сложно сделать. Они иногда никаких писем и документов не дают, просто говорят с порога «разворачивайтесь, мы машину за такие деньги не починим, забирайте и уходите». Это сплошь и рядом.
Понятно. Еще маленький вопрос, я думаю, что он многим интересен. Можно ли мы, проведя экспертизу, сделать ремонт, а потом на сумму эту обратиться к виновнику? Или мы сначала должны выбить эту сумму с виновника, а потом на нее делать ремонт?
Нет. Вам надо сначала выбить деньги со страховой, когда вам сервис откажет, да? В страховой обращайтесь, они еще раз машину оценят, выплатят вам. После этого вы делаете свою оценку и уже обращайте суд к виновнику. После этого машину можно ремонтировать, потому что если у виновника возникнут претензии по поводу якобы завышенной вами стоимость ремонта, да, тогда он назначает новую экспертизу, и суд уже ее назначит и проведет по документам, которые будут от страховой, которые будут из вашего акта осмотра, и поэтому машину уже можно будет починить.
То есть не дожидаясь решения суда?
Да, но при этом документ о стоимости ремонта нужно сохранить, потому что нужно подтвердить, что машину вы ремонтировали.
Именно за эту сцену.
Да.
Все, спасибо вам огромное, спасибо.
Вам спасибо, Наталья. Сергей, а вот из вашей практики сейчас вообще больше, наверное, да, стало таких случаев?
Да их всегда было много, потому что сервисы очень не хотят брать машины в ремонт по ОСАГО.
Спасибо. Это программа «Народный адвокат». У нас в гостях сегодня автоадвокат Сергей Радько. Микрофон на Анна Соловьева. Сейчас новости, а потом мы продолжим.
Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
13 часов 35 минут российской столицы. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. Мы продолжаем программу «Народный адвокат». У нас сегодня... автоадвокат Сергей Радько отвечает на ваши вопросы и пытается разрешить ваши проблемы, дать какие-то полезные советы. СМС-портал +7 925 888 948. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот, номер прямого эфира 7373948, код города 495, телеграм-канал со всеми последними новостями, радио говорит МСК, прямая видеотрансляция эфира в социальной сети ВКонтакте, на YouTube-канале и в нашем телеграм-канале, вы можете на нас там посмотреть. Так, какие вопросы? Нас тут упали. Вот я хотела прочитать. Саша Л. пишет, если заключен ДКП до смерти прежнего...
Договор купли-продажи.
Да, договор купли-продажи до смерти прежнего владельца, можно ли зарегистрировать автомобиль на другого участника сделки?
Если скончался продавец автомобиля, а покупатель жив-здоров, то, соответственно, покупатель не только может, но и обязан провести перерегистрацию автомобиля за собой. Здесь нет никаких проблем, у него также по-прежнему есть 10 дней для того, чтобы это сделать.
Так, вопрос Катя пишет. После того, как финансовый уполномоченный принимает решение на бумаге, куда это решение уходит? В страховую пострадавшего?
Когда финансовый принимает решение, а я напомню, что это такая структура, которая стоит довольно серьезной стеной на пути в суд, то есть перед тем, как обратиться в суд с иском о взыскании со страховой компанией каких-то выплат, необходимо обратиться к финансовому уполномоченному. Вот он принимает свое решение, направляет копию страховщику и гражданину-заявителю, и только после этого у гражданина есть право в течение 30 дней подать жалобу дальше, уже обращаться в суд. 30 дней рабочих, но имейте в виду, что это фактически есть сокращение срока исковой давности с 3 лет до 30 дней, потому что если вы срок пропустите, придется заново подавать заявление о восстановлении срока и обосновывать, почему вы пропустили.
7373-948, телефон нашего прямого эфира, задавайте, не успела ответить. Так, тогда мы зададим вопрос с телеграмма. Дядя Вась спрашивает, если вытащить шипы из резины на докатку, будет ли штраф летом? То есть, если ты ставишь вот эту докатку,
которая штрафа не будет, потому что докатка, она по умолчанию не соответствует тому колесу, которое есть в штатном режиме, да. Другое дело, что у нас есть, согласно ПДД, возможность, если в пути возникают неисправности, двигаться дальше с соблюдением всех мер предосторожности для устранения. Потому что если в пути, допустим, вы повредили колесо настолько, что невозможно его отремонтировать, ну, бывают там боковые порезы, колесо лопнуло при наезде на какое-то большое устройство, там, будь то там, кирпич, камень, какая-то железяка, колесо лопнуло так, что невозможно починить, вам придется ехать на докатке, и, соответственно, здесь не имеет значения, то ли это докатка штатная, которая намного меньше обычного колеса, да, или некоторые автомобилисты берут какую-нибудь старую покрышку при помощи штатного диска запасного, сооружают нормальную, полноценную, полноразмерную докатку, да, на ней можно ехать, но нужно ехать крайне осторожно, потому что надо понимать, что это колесо, которое имеет совершенно иные сцепные свойства с дорогой, и в случае резкого торможения может быть занос и прочие неприятности.
Я вот, кстати, вчера как раз видела на дороге передо мной такси. Я думаю, что это такси как-то очень медленно едет, машина. И вдруг я вижу, у него, знаете, колесо правое, оно как велосипедное.
Докатка, она значительно меньше, да. Это сильно влияет и на управляемость, и на торможение. Там даже написано в докатке, что нельзя двигаться больше там, 50 или там, 40 км в час, поэтому имейте это в виду.
Елена спрашивает, продал авто, новый владелец набрал штрафов и не оплачивает их, как мне быть?
Набрал не новый владелец, а набрал старый владелец продавец. Почему? Потому что пока машина не перерегистрирована, штрафы назначаются на номинального собственника. Если у вас есть договор купли-продажи и документ о купле-продаже, там, допустим, копия ПТС, копия акта приема передачи, то вы можете эти штрафы обжаловать, но, опять же, возникает проблема с тем, что для обжалования есть те же 10 дней. Как показывает практика, очень многие люди эти штрафы пропускают, не обжалуют, и в итоге им приходится их оплачивать. Если у вас срок еще не истек с момента получения каждого штрафа, он есть только 10 дней, да, тогда подаем жалобу на это постановление, ссылаемся на то, что автомобиль был продан, и на момент фиксации нарушения находился во владении совершенно другого лица собственника. А если сейчас собственник не перерегистрировал новый, да, то необходимо срочно отправиться в ГАИ и произвести прекращение регистрационного учета в связи с продажей. Это можно даже сделать удаленно, есть такой сервис на госуслугах, то есть можно прекратить учет, но опять же с момента прекращения учета штрафы перестанут начисляться, однако те, которые назначены, придется либо оспаривать, либо оплачивать.
Хочу из Владивостока пригнать автомобиль, если через 10 дней не поставлю на учет, какие будут санкции, если на дороге с истекшим сроком 10 дней меня остановит ГАИ, какие будут последствия, спрашивает Александр.
Там только штраф, но, честно говоря, я не вижу необходимости гнать машину без учета через всю страну, потому что сейчас можно ставить машину на учет в любом подразделении ГАИ, поэтому если, допустим, во Владивостоке где-то большие, где, куда идет большой поток машин из Японии, действительно ГАИ загружено, то можно рассчитать таким образом, чтобы где-нибудь по пути в какой-нибудь ГАИ на пути, машину зарегистрировать, там же сделать номерные знаки, ехать дальше с нормальными номерными знаками. Поэтому mm-hmm. надо понимать, что регистрировать машину можно в любом подразделении ГАИ на территории страны, независимо от места регистрации собственника. Поэтому нет необходимости через всю страну гнать машину без номерных знаков и без учета.
Угу. А, получил штраф от Делимобиля в размере 10 тысяч рублей за неправильную парковку. Сумма очень большая для штрафа. Можно ли ее не платить вообще, спрашивает Андрей.
Это штраф не за нарушение административное, да? Это штраф так называемый договорной. В чем заключается? В том, что если мы почитаем внимательно правила пользования каршеринга, причем любой компании, а не только названной, да, там очень большие штрафы, то есть там предусмотрено, что если арендатор автомобиля в период пользования им совершает какое-либо нарушение, там много нарушений, там и нарушение правил парковки, и превышение скорости самые частые, нарушение разметки, то эти компании вправе списать эти штрафы. Они сначала уплачивают штраф в ГИБДД, потому что штраф приходит ведь на имя компании, как номинального собственника, а потом эта компания смотрит, кто из владельцев, кто из арендаторов пользовался в это время, и с его карты списывает штраф. Можно ли его оспорить, я не знаю, можно ли, потому что если вы подписали договор, там сейчас идет оформление путем присоединения, то есть вы оформляете присоединение к договору, который есть в общем доступе, и соглашаетесь со всеми его условиями, в том числе и с тем, что если в период управления вами автомобилем было зафиксировано какое-либо нарушение, то компания имеет право с вас взыскать не только уплаченный ей штраф, назначенный, да, но и договорной штраф за то, что вы не соблюдали все условия. Поэтому, скорее всего, данный штраф законный, потому что он следует прямо из договора. Поэтому внимательно посмотрите договора с каршеринговой компанией. Я в свое время, когда они появились, почитал договора и решил, что пользоваться их услугами не буду, потому что там договора написаны чуть ли не на 15 листов, мелким текстом, с какими-то зверскими санкциями, поэтому так я не смог убедить себя, что мне каршеринг нужен.
Просто я-то периодически пользуюсь каршерингом, и вот сейчас это интересный момент.
Да, бывают случаи, когда, допустим, машина сменила там 5, 7 или 10 пользователей за день, да, там какая-то ошибка, допустим, в идентификации времени, и компания списывает штраф не с того, кто был за рулем, а с того, кто, допустим, сел за руль спустя 5 минут. Такое тоже бывает, и тоже очень трудно такие штрафы оспаривать.
То есть оспаривать это все сложно, да?
Сложно. Самое главное, что сам штраф административный, который назначен компанией каршеринга, да, ни один пользователь оспорить не может, потому что он не является лицом, привлеченным к ответственности, да, привлекается компания. Компания штраф не оплачивает, она его просто не оспаривает, она его просто оплачивает. То есть нужно либо брать у компании доверенность от, от имени ее интересов, представлять в суде и оспаривать, чего компания, конечно, не делает. Она просто штраф уплачивает, а потом списывает с карты владельца. А уже потом ему приходится доказывать, что или был не он за рулем, или нарушения не было, ну и тому подобное.
А вот это еще вопрос от меня. Я очень часто вижу, как машины каршеринга увозят вот эти вот зеленые автомобильчики.
Эвакуаторы к ним явно неравнодушны.
Да-да-да. Именно вот почему такое предвзятое отношение к каршерингу? И как, вот, допустим, я приехала, неправильно припарковалась, хотя, слава богу, я так не делаю, ну, допустим, какой-то я пользователь. А что мне потом делать? Эту машину увезли на парковку, ее мне забирать?
Если машина каршеринга была эвакуирована, да, то, как правило, эту машину забирает со спецстоянки сотрудник этой компании, поскольку он имеет все документы полномочия на управление автомобилем, он получает разрешение в ГАИ, а потом уже компания каршеринга, опять же, тому арендатору, по вине которого машина была эвакуирована, который, допустим, поставил ее в неположенном месте, да, она уже взыскивает с него и свои расходы по эвакуации, и, опять же, свой договорной штраф, штраф за нарушение правил парковки в Москве, там, 3000 рублей за парковку под знаком, 5000 рублей за парковку на месте инвалида, плюс стоимость эвакуации, и плюс тот самый договорной штраф, который в разных компаниях по-разному, но он может быть и 10 тысяч, и 15 тысяч, и почему-то, да, замечал, что есть места, где вот эти вот зеленые эвакуаторы постоянно таскают именно машины каршеринга. Может быть, связано с тем, что машина каршеринга, она в любом случае будет со спецстоянки забрана владельцем компании, то есть деньги придут, компания получит эти деньги с владельца, и всем хорошо, и компания каршеринга, и эвакуаторам, потому что они все получают свои деньги, по сути, за счет нерадивого автовладельца-арендатора.
Оспорить штраф можно только через суд, спрашивает Фри?
Нет, оспорить штраф можно путем подачи жалобы вышестоящему должностному лицу, либо в суд по месту этого нарушения, либо когда это лицо выносит решение об отказе в удовлетворении жалобы, уже можно подавать дальнейшую жалобу только в суд по месту этого нарушения.
Шурик интересуется, двигатель от мотоцикла считается как запчасть или как сам мотоцикл под номером?
Я скажу больше, даже двигатель от автомобиля не считается основным агрегатом. Вот как я уже говорил, у нас с 2019 года вступил в силу закон о регистрации транспортных средств. Там говорится об основных компонентах автомобиля, и там двигатель не упоминается. Именно поэтому сейчас, если вы меняете двигатель на автомобиле, то вам не нужно идти в ГАИ и вносить изменения в регистрационные документы. Это будет сделано, как только новый, допустим, владелец, или вы будете перерегистрировать машину, как только в ГАИ вы приедете, сотрудник при осмотре увидит, что стоит новый двигатель с новым номером, и эти данные будут внесены в регистрационные документы. То есть главное, чтобы этот двигатель был технически предназначен для данной конкретной марки модели, потому что если он не предназначен для данной марки модели, даже если та же марка машин, но модель другая, да, двигателя, то это называется внесение изменений в конструкцию, которое требует предварительного одобрения в ГИБДД, экспертизы, согласования и внесения изменений в регистрационные документы.
То есть в целом это стало попроще сейчас?
В целом стало попроще, если вы ставите точно такой же двигатель, главное, чтобы он не был в розыске. Ставите двигатель, и при первой же регистрационной работе с автомобилем просто сотрудник полиции новый номер впишет в свои документы, и все.
А то есть идентификация машины сейчас это вот этот ВИН, который выбит на кузове?
Идентификация идет только по ВИНу. Но иногда сличают еще и номера кузова, потому что когда машина оформляется первоначально в ПТС, и вписывается номер, в том числе и двигателя. То есть так машину проще идентифицировать, но и в случае угона тоже проще найти, потому что все-таки двигатель это номерной агрегат, и при обнаружении двигателя, допустим, на другом автомобиле, конечно, он проверяется на предмет хищения с другого автомобиля, который мог быть в угоне.
А Андрей спрашивает, здравствуйте, в МРЭО ГИБДД в ячейке на хранении были номера 1.09.22 оформили на меня транспортное средство, поставили на нее госномера из ячейки и 2.09 переоформили на другого человека, то есть на следующий день, без моего ведома, узнала об этом в личном кабинете налоговой, так как пришло письмо о предоставлении справки 3 НДФЛ о данном ТС, хотя я его даже не видел, что делать в такой ситуации.
Видимо, у вас на хранении в ГИБДД лежали либо красивые номера, да, либо просто ваши номера, которые вы сдали на хранение для того, чтобы потом в перспективе повесить на другой автомобиль, который вы, например, хотели приобрести. Но судя по тому, что было переоформление без вашего ведома, скорее всего, это красивые номера, которые вот таким вот нехорошим образом решили у вас похитить. То есть просто номерной знак лежал на хранении, кто-то пришел, как я уже сказал, бывают такие случаи, когда без ведома гражданина можно, не можно, нельзя, но происходит
нельзя,
такое.
Нельзя, но можно.
Нельзя, но можно при наличии документов, которые вызывают сомнения у всех, кроме сотрудников ГИБДД, получается так, что переоформляется автомобиль. В данном случае вы можете написать заявление в ГАИ, но надо понимать, что номерные знаки – это не ваша собственность, поэтому за хищение ваших номерных знаков их, конечно, не накажут, но, тем не менее, нужно обратиться в ГАИ, возможно, даже в прокуратуру написать заявление, потому что если были произведены вот такие незаконные регистрационные действия, то, соответственно, сотрудники ГАИ, руководство должно знать, что вот в этом подразделении такое происходит. Конечно, я подозреваю, что они об этом знают, но лишний раз напомнить им об этом не мешает.
А что делать, если номер на раме стал нечитаемый? Как снять или поставить на учет, спрашивает Серж.
К сожалению, ситуация непростая. Если номер стал нечитаемым, и вы при осмотре в ГИБДД к вам будут какие-то претензии, да, то сотрудник полиции, скорее всего, направит автомобиль на экспертизу для того, чтобы выявить этот номер. Кстати говоря, ни в коем случае не пытайтесь этот номер чем-то там очистить, шкуркой, отверткой, чем-то еще потому что будет. Он будет поврежден, будет иметь признаки механического воздействия, а это может быть поводом для отказа в регистрации, потому что есть признаки того, что вроде как номер перебивался. Поэтому максимум, что можно сделать, попробовать какую-нибудь химию, там, типа, может быть, бензинчика, оттереть немножко, посмотреть, чтобы убрать все посторонние отложения, не повреждая сам металл. Если этот номер будет установлен, да, то тогда я бы советовал нанести так называемые дублирующие номера. То есть есть такая возможность, сейчас, опять же, предусмотрено, если номер какого-то там ВИН кузова или на раме, у многих машин они так расположены, что имеет свойство с годами ржаветь и утрачивать свою читабельность, значит, нужно обращаться в ГАИ, чтобы они дали направление в соответствующую специализированную организацию, они укажут, какой номер и куда нужно нанести, на какое место автомобиля, на какое место рамы или кузова нужно нанести дополнительный номер. И в случае, если это будет сделано, то тогда уже в дальнейшем при проверке машины, перерегистрации, сотрудники будут смотреть эти самые дублирующие номера, которые нанесены вместо поврежденных вследствие коррозии или, там, допустим, ДТП.
Угу. А если человеку отказали в праве постановки на учет, то это все, да? Это машина утилизируется?
Скорее всего, если отказали и никак невозможно установить, что машина это та самая, да, тогда, скорее всего, машина станет просто металлоломом, потому что если не читаются номера на раме, либо ВИН на кузове, да, то ГАИ совершенно законно утверждает, что невозможно идентифицировать данное транспортное средство, потому что ни один номер, который идентифицирует и для этого предназначен, не читается. Именно поэтому здесь сначала проводится экспертиза, которая определяет вообще, какие номера должны быть, изменялись ли они, если изменялись, было ли это следствие какого-то механического воздействия, либо следствием естественного износа, коррозии и так далее, ржавчины. Вот если это второй вариант, когда номер не подвергался умышленному изменению, тогда, если он будет установлен экспертизой, то ГАИ даст разрешение нанести дублирующую маркировку на другое место кузова или рамы, где этот номер будет сохранен, и уже впоследствии проблем не будет.
На площадке осмотра у соседа проверяли номер двигателя, оказалось, что он заменен. Его отправили домой на переоформление замены агрегата. В чем-то расхождение.
Очевидно, это был установлен двигатель, я так предполагаю, что был установлен двигатель от другой модели автомобиля. Потому что если это двигатель согласно его номеру, это легко проверяется по каталогу, что данный двигатель предназначен для конкретной марки модели автомобиля. Если он, что называется, родной, предназначен для той же машины, то проблем нет. Но ведь мы знаем, что иномарки, они очень грамотно сделаны. Иногда можно поставить двигатель немножко другого объема на такое же посадочное место в подкапотном пространстве. Тогда это будет внесение изменений, потому что автомобиль изначально рассчитан немножко на другой двигатель. А вот если двигатель ставится точно такой же родной, но другой. Вы купили там контрактный, можно купить или купить там с разбитого автомобиля. Здесь проблем быть не должно. Возможно, сотрудник ГАИ просто ошибся, посчитал, что установленный двигатель для данной конкретной марки модели не предназначен. Здесь нужно уже разбираться конкретно, какой именно двигатель был установлен и какой должен был стоять, по мнению завода-изготовителя.
Александр спрашивает, ну, такой, на самом деле, популярный вопрос, и сейчас как раз по сезону. Является ли велосипедист, пересекающий на велосипеде зебру, пешеходом?
Велосипедист не является пешеходом. Велосипедист, согласно ПДД, именуется лицом, управляющим велосипедом, и он так и именуется велосипедистом. Поэтому, если он пересекает пешеходный переход, не спешившись, а верхом на своем железном коне, то он может быть привлечен по статье 12.29 КОАП за нарушение ПДД велосипедистом. Там есть отдельная статья, которая касается велосипедистов, пешеходов, пассажиров, иных участников дорожного движения.
Просто у меня был такой случай прошлым летом. Я ехала на машине, и я не пропустила на велосипеде человека. Он пытался передо мной проехать по зебре, но он не слез с велосипеда, то есть он прям вот под колеса курьер? Пытался кинуть. Нет, не курьер, просто дядечка катался на велосипеде. Я проехала, этот дядечка, я смотрю в зеркала, я вижу, что он меня догоняет. То есть он хотел со мной разобраться, почему я его не пропустила, серьезно. Я посоветовала ему почитать книжечку, которая называется «Правила дорожного движения». Вот так вот.
Ну, к сожалению, здесь, если бы, допустим, было бы ДТП, то пришлось бы долго доказывать, что у вас не было технической возможности избежать наезда, потому что он появился буквально за долю секунды, ведь скорость движения велосипеда гораздо быстрее, чем скорость движения пешехода, и поэтому, даже желая пропустить пешеходов, далеко не всегда у водителей есть техническая возможность остановиться.
А вот это, кстати, интересный момент. То есть, допустим, если бы я его задела, то я была бы виновата.
На 99% оправдаться вам бы не удалось. Пришлось бы назначать сложнейшие автотехнические экспертизы, делать расчеты, учитывая скорость движения вашего автомобиля, скорость движения велосипедиста, надо учитывать момент возникновения опасности, сколько было времени для того, чтобы вы среагировали, какой был остановочный путь с момента применения вами торможения до момента появления велосипедиста. Но, конечно, наезд на пешеходном переходе, он как бы априори почти всегда делает водителя виноватым.
Буду знать. Номер двигателя сгнил, не читается. Могут ли мне отказать в постановке на учет, спрашивает Леший.
Нет, не могут, потому что двигатель не является основным компонентом автомобиля. Поэтому таких оснований законных я не вижу. Основные компоненты – это либо рама, если машина рамная, либо ВИН-код, если машина имеет идентификационный номер на кузове. Поэтому здесь законных оснований я не вижу для отказа.
СМС-портал +7 925 88 88 948. Телеграм для ваших сообщений говорит МСК-бот, номер прямого эфира 7373948, код города 495. Задавайте свои вопросы, мы обсуждаем дела автомобильные. У нас сегодня в гостях автоадвокат Сергей Радько. Это программа «Народный адвокат». Мы пытаемся ответить на все ваши интересующие вопросы. Здравствуйте, может ли запись камеры видеонаблюдения личной являться основанием для составления протокола по статье 17.2 или другой статье? Суть в том, что владелец авто регулярно прогревает автомобиль под моим окном по 15-20 минут. Все выхлопные газы прямиком в мое окно. ГИБДД на вызов не приезжают. Но есть записи с камеры, подтверждающие стоянку в жилой зоне более 5 минут с работающим двигателем, спрашивает Николай.
Безусловным основанием для автоматического наказания такая запись быть не может. Почему? Потому что автоматическое наказание назначает только по данным, опять же, автоматической фиксации специальными средствами, которые прошли сертификацию, утверждены, имеют поверку метрологическую, ну и так далее. А поэтому все, что может быть, это на основании этой записи вы обращаетесь в уполномоченные органы с заявлением о возбуждении дела об административном правонарушении, точнее, это называется административное расследование. Они вроде бы могут дело возбудить, вызвать номинального собственника этого автомобиля и выяснить, а кто же по утрам заводит машину и по полчаса травит соседей газами. Но если он не при идет, то в его отсутствие никто протокол не составит и его не накажет. К сожалению, таков закон.
7373-948, телефон нашего прямого эфира. Алло, здравствуйте. Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, да.
Здравствуйте. Скажите, вот такая ситуация. Вот пошел человек, у него две машины зарегистрированы, он собственник. Пошел снимать с учета обе машины. Значит, но пришел в ГИБДД, они не снимают с учета, потому что там есть ограничения на одну из машин. Но он тогда говорит, ну тогда снимите вот ту, которую, на которую нет ограничений, ну там от пристава пришло ограничение. А они говорят, а мы не можем снять, потому что, говорит, вот сейчас как бы общее это имущество, вот вы должны сейчас снять с той машины, и вот тогда мы снимем обе. Вот это правильно или нет?
Это неправильно, если есть запрет на регистрационные действия с конкретным автомобилем, тогда, соответственно, они не могут отказать в снятии с учета другого автомобиля. Но тут также зависит еще и от формулировки, от точной формулировки, дословной формулировки постановления судебного пристава. Возможно, в этом постановлении написано «запретите регистрационные действия в отношении всех транспортных средств, которые должнику принадлежат». Пристав может быть даже...
Не-не-не, я понял, но если бы это понятно, тогда бы они на второй машине бы тоже ограничили, да. А в карточку-то распечатывают. Нет, то есть вот это вот неправильно, они говорят,
если что... на конкретном автомобиле нет запрета на регистрационные действия, то и отказ незаконен, и потребуйте письменный отказ, пускай они так и напишут, что нам запретили снимать с учета одну машину, а мы не снимаем другую. Интересно будет посмотреть в глаза этому сотруднику, а точнее его начальнику.
Хорошо, потребуем письменный отказ. Да. Спасибо.
Спасибо вам. У нас остается фактически уже минута, да, до конца эфира. Вопрос, я думаю, что можно коротко, наверное, ответить. Здравствуйте, могу ли я управлять машиной на российском учете с правами образца ДНР? Донецкая Народная Республика.
Да, можете, потому что... А, по-моему, даже права теперь считаются ДНР российскими, поскольку это регион вашего состава России, поэтому вы можете управлять без проблем. Но лучше, конечно, поменять на российский, тем более, что сейчас это производится довольно просто.
Сейчас это можно, да,
да,
все сделать?
Да, да.
Я думаю, что электронные всякие сервисы тоже...
Безусловно, можно записаться в любой ГАИ на замену, в любой ГАИ на территории РФ, и права заменить на российское национальное удостоверение.
Спасибо большое, Сергей. Я напомню, что это была программа «Народный адвокат». У нас в гостях был Сергей Радько, автоадвокат, он отвечал на ваши вопросы. У микрофона была Анна Соловьева. Сейчас новости. Всем пока.